и я полез в дыру. Как раз в том месте, в разрыв толстенной мне по грудь магистральной трубы, был кое-как вварен кусок диаметром 800 мм. Если бы не эта вставка-худышка, я бы в дыру вообще не пролез, да и не заметил бы ее, наверное. Обычное дело, латали тяп-ляп, лишь бы скорее. Весь центр города снабжается водой по таким трубам, что только диву даешься, как эта ржавая гниль еще держится, латка на латке. На нашем участке хоть можно в любой момент вварить заплату для профилактики, а по соседству до трубы вообще не добраться без помощи экскаватора. Скучное место. Какие там крысы-мутанты? Сюда не проникали и бездомные кошки. Возле холодной трубы не погреешься, не теплоцентраль как-никак. К тому же они, похоже, инстинктивно старались держаться подальше от мест, где нефиг делать утонуть, когда трубу все-таки прорвет. Но пока все держалось. Я прошел свой участок трассы, констатировал отсутствие крупных протечек, мелкие просачивания и слезы на швах не в счет. Времени до конца смены было навалом. Появись я сейчас в диспетчерской, Эвелина выругает меня за то, что натащил грязи, и непременно найдет мне дело на другом участке. Появись я сейчас в раздевалке, меня и там найдут. Нафиг надо. Фонарик у меня был налобный, на обруче. Сам купил. Штатные фонари мне не нравятся, потому что руку занимают. Пролез я в промежуток между стеной и трубой, обе холодные и влажные стервы, посветил в дыру и пополз на карачках. Конечно, любопытство тоже играло свою роль, однако не оно одно. Вспоминались байки о старых кладах и чуть ли не о библиотеке Иоанна Грозного. Положим, умом я понимал, что вероятность найти под землей что-либо ценнее дохлой крысы немногим выше, чем выиграть главный приз в чеченской русской лото, но кто мне мог запретить надеяться? Обвала я не боялся. Стены узкого квадратного в сечении лаза были сложены из старого, на вид очень прочного кирпича. Сверху лаз перекрывался бетонными плитами. Должно быть, во время она здесь проходил отвод от магистрали, потом его убрали, а засыпать лаз не стали. Кому он мешает? Здесь было почти не сыро, но довольно тесно. Спина то и дело терлась о шершавый потолок. Хорош я буду, когда покажусь дома со сцарапанной спиной. Мама спросит, кто она? А я буду напрасно клясться, что в последнее время не связывался ни с какой страстной особой противоположного пола. Вообще говоря, если уж мечтаешь разбогатеть на дармовщинку, думал я, протискиваясь все дальше, надо работать не здесь, а на станции аэрации. Противно, слов нет, зато на решетках там кое-что застревает. Канализационные стоки тоже не одна органика попадает, иной раз и ювелирные украшения в унитазах тонут. Тут главное не зевай. Даром, что ли, при любом прорыве канализации со всей Москвы мигом, как на Клондайк, слетаются золотари-золотоискатели, уже обутые в специальные бахилы. Деньги не пахнут. Мудр и прямодушен был император Веспасиан, да и не брезглив. Жаль, что он мне не родственник. Нет у меня генетической предрасположенности к... Вот именно, к органике. Метров через 15 лаз повернул вправо под прямым углом, затем влево. Нора кончилась, выведя в какой-то другой лаз перпендикуляром. Этот лаз был еще уже первого, зато потолок здесь оказался чуть повыше. Я вздохнул с облегчением. Затем огляделся в попытках понять, куда меня занесло, и присвистнул. Этот лаз был куда древнее. Никакого бетона. Только кирпич, совсем уже древний, выкрашенный, выгладанный подземными миазмами, ребрами доисторического животного торчали более стойкие швы окаменевшего раствора, кажется, даже не цементного, а известкового, времен венчания на царство царя Гороха. Наверху был свод, выложенный из грубо пригнанных блоков известняка. Здесь тоже приходилось двигаться на четвереньках, зато спина уже не терлась о камень. То, почему я полз на карачках, оказалось толстым слоем мельчайшей спрессованной пыли. При моем движении она поднималась в воздух, вызывая щекотку в носу. Пчхи! Фу! Я не сразу сообразил, что это был просто ил. Древний окаменевший ил от протекавшего здесь когда-то ручья. Ничего себе! А если где-нибудь что-нибудь прорвется и утопит меня, как цуцика? Развить как следует эту мысль я не успел, уткнулся в преграду. В давно забытые времена кто-то заложил лаз кирпичом, чтобы по нему не ползали ненормальные слесари. Развернуться тут ухитрился бы разве что гуттаперчевый мальчик, так что мне с моим средним ростом и отсутствием гимнастических навыков пришлось пятиться в пыльную темноту тылом вперед. Если бы под землей в самом деле водились гигантские крысы и аллигаторы, у них не было бы лучшего момента вцепиться мне в зад. Достигнув выходной горловины первого лаза, я ненадолго задумался. Задачка для развития мышления у первоклассников. Помоги разъехаться поездам на узловой станции. Если возвращаться к магистрали, то надо проползти еще чуть-чуть назад, чтобы попасть в горловину головой вперед. А если попытаться исследовать древний ход в противоположном направлении, то надо, напротив, воткнуться в первый лаз задом и совершить полуоборот. Логика говорила за то, что надо возвращаться. Когда боязно, логика всегда на своем посту, выскакивает, как чертик из табакерки, и принимается отговаривать. Правда, логика иного порядка говорила мне совсем другое. До конца смены еще ого-го сколько! Не может быть, чтобы меня оставили в покое. Наверняка припрягут устранять какую-нибудь неисправность, а то и аварию на чужом участке. Виноват я, что ли, в том, что у меня ни разу не было аварий, а у других только успевай латать. Я для Эвелины не то палочка-выручалочка, не то мальчик для битья. Как только где ЧП, готово, свят, на выход, с инструментом, не кто-нибудь, а именно свят. Я чихнул, развернулся и пополз по древнему лазу в неисследованную сторону. Черт знает, что это был за ход, когда и кем он был прокопан, и для чего предназначался. Вряд ли специально для иссякшего ныне ручья, натащившего сюда столько ила, что приходится ползать на карачках. Вода-то, наверное, прорвалась сюда потом. Похоже, здесь когда-то можно было ходить на двух конечностях, пусть и согнувшись. Очень может быть, что ход этот служил тайным государственным интересам, уберегая кого надо от бунтов и пожаров, а то и попросту связывал два монастыря, мужской и женский, как в песне поется, а в это время женщины копали. Копали они, между прочим, криво, наобум, без толкового проекта, утвержденного технической комиссией. Лаз давал странные коленцы, то вправо, то влево, иногда плавные, а иногда под резким углом. Временами он шел вверх, и слой окаменевшего ила на полу утончался, превращая лаз в настоящий ход, но чаще делал нырки вниз. Тогда мне приходилось ползти уже не на карачках, а на брюхе, поднимая тучи мелкой пыли, чихая и кашляя. Кое-где субстрат был испещрен следами мелких лап, попадался и крысиный помет. Трижды или четырежды вбок отходили какие-то темные подозрительные норы, еще теснее и непригляднее моей. «Никогда не стану диггером», — думал я, глотая пыль. «Вот доползу до места, где можно развернуться, и назад». Я успел устать, а лаз ни в какую не хотел ни кончаться, ни делаться шире. От момента, когда я впервые взглянул на часы, прошло уже 20 минут. Стало быть, я находился под землей, прогулка по трассе не в счет, уже минимум вдвое дольше и прополз не меньше 1 км. Тогда я решил, что хватит. Еще 50 метров вперед, и если не смогу развернуться, все равно ползу назад. Умаюсь, но выползу. И в этот момент начал гаснуть мой фонарик. Для начала мне стало жарко, и больше всего на свете захотелось очутиться на свежем воздухе. Затем я изругал себя лопухом, лохом и как-то еще уже не помню. Исследователь полез черт знает куда без свежей батарейки. Назад, 7 минут назад. Само собой, фонарик я выключил. Он и не слишком нужен, когда пятишься парачье, используя пятки и филей как инструменты осязания. Полз и ругал себя, полз и ругал. Дышалось трудно, ползалось тоже, прям скажем, не очень легко, особенно на подъемах. Вы пробовали ползти в гору задом наперед по осыпающемуся грунту? Попробуйте. Хорошее упражнение для развития терпения и упорства. Кромешная темень тоже не добавляла бодрости. Когда не повернуться, и вдобавок глаз кали, Воображение нарисует поблизости и аллигатора, и удава-констриктора. Понятно, что я проталкивал себя по лазу со всей возможной скоростью, а когда по моей руке резво пробежало что-то небольшое, щекотнув длинным голым хвостом, вскрикнул, вспотел и удвоил усилия. Сколько времени я полз, не знаю, мне показалась вечность. На часы я не смотрел, берег издыхающую батарейку. Першило в горле, скрипело на зубах. «Ничего», — думал я, — «доползу, и больше никогда, ни под каким видом, ни в какую нору».